Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И сейчас ко мне подсоединится, я думаю, Вадим Кирюхин. У него что-то в последнее время там с техникой происходит. Сегодня у нас 24 июня 2024 года. И тема нашей передачи сегодня – террор и санкции. Оружие против России. Ну, тема продиктована тем, что в последнее время вы часто задавали мне в нашем чате вопросы относительно участия войск НАТО в операции на Украине, заявление венгерского премьер-министра Орбана о том, что миссия НАТО уже согласована и готова, что сама Венгрия в ней участвовать не будет, но тем не менее сама по себе миссия, уже европейские страны о ней договорились и так далее. Вот я хочу сказать, что все эти миссии, на мой взгляд, это больше похоже на обтекающий маневр, чем на какие-то реальные действия. Тут надо понять две вещи. Первое – это то, что на европейском континенте существует только профессиональная армия. Призыв там уже давно прекращен. И это не просто какое-то временное действие, которое можно начать и закончить. Призывная армия – это не так просто. Это определенный контингент служащих, в том числе командиров, офицеров. Приветствую, Вадим, ты, как всегда, опоздал сначала.
Алло, а меня вообще видно? Я просто даже не могу...
Да, тебя и видно, и слышно. Так вот, призывная армия – это не просто объявить призыв, это подготовить всю инфраструктуру для этого, для того, чтобы люди могли по призыву служить. И вообще, надо понимать, что современная служба по призыву, даже там, где она существует, например, в России, это скорее все-таки базисная военная подготовка, чтобы люди понимали, что такое армия, система соподчинения, там, как держать оружие и так далее. Реальным военным специальностям сейчас научиться там, за один год призыва практически невозможно. Особенно сложно в военной специальности, техника все время усложняется. То же самое касается, разумеется, европейских стран, у которых даже этой традиции призыва не сохранилось. Поэтому речь идет только о профессиональных армиях. Они небольшие, потому что они стоят дорого, да и воевать, собственно, не с кем. Было, во всяком случае, до сегодняшнего дня. Поэтому думать, что сейчас, если европейские страны согласовали какую-то миссию на Украине, то сейчас туда двинутся какие-то полки, дивизии и эшелоны с военнослужащими, которые займут место в окопах, вместо вот нынешних ВСУ, то это, конечно, иллюзия. Такого не будет. Да такого, собственно, никто и не планирует. По сути, когда речь идет о военной миссии ЕС или НАТО на Украине, речь идет о легализации тех военных, которые там уже находятся. Они и так там есть, они управляют достаточно сложным оружием, которое поставляются. И, в общем, это скорее такая акция прикрытия, то есть выход из тени. Вот так бы это можно было назвать. А что касается реальных средств борьбы с Россией, то, на мой взгляд, основных у Запада сегодня два. Это террор и санкции. Вот, собственно, об этом мы и хотели сегодня поговорить. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, действительно, сейчас будет ситуация, когда венгерский премьер окажется во главе Совета Евросоюза. Я просто там в этих названиях путаюсь, да. Но, в общем, сможет, что называется, более активно продвигать свою точку зрения, сможет отображать какие-то другие интересы. И, конечно, хоть это власть, казалось бы, такая очень маленькая, номинальная, но я уверен, что он ею воспользуется. И как раз именно к этому моменту и необходимо для Урсулы, для прочих сторонников войны в Евросоюзе, как можно больше санкций сделать. По поводу различных инструментов, которые бывают воздействия, вообще, действительно, да, если... какая-то группа, какая-то страна претендует на то, чтобы оказывать свое влияние в мире, у нее должно быть целая куча инструментов такого воздействия. И, конечно, эффективнее всего, если там какие-нибудь финансовые, экономические, еще более тоньше, если культурные, медиа варианты действуют. Ну и совсем тонко, когда страна сама по себе настолько привлекательна, что в ней хотят приезжать. Ну и, конечно, когда таких инструментов не остается, остается только какие-то военные действия. Поэтому Евросоюз пользуется тем, что есть. Скорее всего, мне кажется, что Евросоюз и вообще западные страны, они недооценивают свои страны, свои армии. То есть переоценивают, я прошу прощения, не переоценивают свои армии. Они, я думаю, кроме каких-то серьезных военных, а в качестве политиков, типа там той же Урсулы или Макрона, они считают, что они суперкрутые, просто потому что они это они, и просто потому что они очень долго про Россию говорили всякие гадости, и теперь уже сами в них убедились. Сами для себя в них уверились. И продолжают, наверное, недооценивать и считать, что надо просто еще какие-то санкции сделать, где-то додавить, и там уже еще чуть-чуть, и наши прогнозы, которые мы давали к апрелю 22 года, да, они себе, журнал Financial Times, что это все-таки осуществится. Ну, я думаю, то, что это огромная иллюзия, что все-таки запасы прочности, при которых западные союзники не наши, а между собой, которые союзники по западному блоку, они быстрее сдадутся и быстрее у них закончится запас прочности, их точки зрения, как они сами это для себя представляют. То есть, скажем так, у нас в России больше возможности пережить какие-то экономические катастрофы. Ну, то есть, как-то после и 45-го, и 90-х годов нас таким, что называется, особо не напугаешь. Потому что те, кто действительно опасался, те, кто действительно испытывают какие-то особо большие, ну, с их точки зрения, наверное, с их точки зрения потребности комфорта, они уехали, там кто-то уехал, кто-то вернулся. Ну, то есть, во всяком случае, для большинства народа такие потребности комфорта, которые нужны в Западной Европе, даже не рассматриваются.
Ну, ты знаешь, Вадим, я бы, конечно, комфорт в Западной Европе, скажем так, не преувеличивал бы, поскольку я его знаю достаточно хорошо. Ну, есть какие-то сдвиги, я бы хотел сказать, в комфорте по отношению к тому положению, которое существует у нас. Но, с одной стороны, есть такая же большая разница между, допустим, столицей и регионами. Это существует не только в России, это существует абсолютно во всех странах мира. А если брать и сравнивать столицы, то сказать, что там какой-то вот запредельно мечтательный, так сказать, уровень жизни по сравнению с тем, который мы знаем здесь, нельзя. Можно говорить что-то лучше, что-то чуть хуже, но в целом, вот так оценивая в совокупности, я могу назвать, пожалуй, даже лучше сфер, больше сфер, в которых лучше живется у нас, чем у них, как-то не странно, может быть. Мы как-то по привычке мыслим какой-то европейской инерцией, да, что там какое-то светлое будущее, так сказать, реки молочные, берега кисельные. На самом деле эти реки достаточно давно иссякли, и тем более по сравнению с современным уровнем жизни, они далеко не такие очевидные, далеко не такие молочные. Я уж про социальную сферу вообще не говорю, потому что это как бы всегда было там ахиллесовое пято, и по большому счету ею и осталось. Но возвращаясь к нашей теме, вот что касается террора и санкций, я хочу сказать, что в целом, на мой взгляд, Запад делал, собственно, правильный выбор в том смысле, что он поставил на те два козыря, которые у него есть в руках. Вот в руках есть что? Есть, в первую очередь, валюта. То есть, так или иначе, расчеты в мире на сегодняшний день, по сегодняшней традиции, идут через западную валюту, то есть, которая находится у них в руках. И в американском случае просто является национальной валютой, но в европейском случае ну, такой квазинациональной валютой. То есть, хотя она и распространяется на много стран, но фактически это то же самое. Поэтому вот пока они этот инструмент держат в руках, и пока расчеты идут через них, значит, есть возможность вводить вот санкции, ограничения. Потому что такое санкции сейчас? Это запрет там, всем остальным в мире делать то-то, то-то, а то что? А то мы вас лишим доступа к своей валюте. Ограничим там в чем-то и так далее, и так далее. То есть, вот так или иначе, это завязано на валютный вопрос. И второй, конечно, их существенный козырь, ну, во всяком случае, так как они расценивают, это то, что, имея дело с Украиной, мы имеем дело с определенной военной традицией. Эта военная традиция состоит не в том, чтобы побеждать на поле боя, а в том, чтобы действовать методами террора. Вот по террору, так сказать, идеологические предшественники нынешнего киевского режима, они всегда были сильны. Они были сильны в 20-е годы прошлого века, в 30-е, во время войны, и после войны. В общем, террор — это то, что у них лучше всего получалось.
Ну, на своей территории, правильно, я так понимаю?
А?
На своей территории, правильно? Против своих.
И на своей территории, и на чужой территории, по-всякому бывало. Ну, в основном на своей, если говорить о действиях, вот, собственно, бандеровцев, то есть в том смысле, что они какую-то территорию считали своей. Но они, в общем-то, ей не ограничивались. Достаточно вспомнить там, скажем, убийство министра, польского министра внутренних дел, в котором, собственно, и был замешан Бандера, за что он и был посажен, и, собственно, польскими властями еще до войны. Не он один, конечно, но он был идейным вдохновителем, организатором. Но это так, в качестве примера. Такие же теракты совершались на территории России, а тем более сейчас, уже когда, так сказать, поле открыто, и эти теракты делаются, я бы сказал, массово, ну вот, то понятно, что они получают...
Вы сказали про какие-то традиции, да, и привели только по поводу убийства польского министра, да?
Ну, я просто привел то, что первое, как говорится, на памяти и на слуху, я не буду там говорить про волынскую резню, там еще что-то, вообще фактов на самом деле много.
А резня, опять-таки, на своей территории, по поводу того, то, что они очень легко бомбят свои собственные территории, как они расправляются и в Красном Лимане, и в Харькове, которые были там ситуации. Да, это все мы видели. Это они никто не отрицает, они этим хвастаются. Они хвастаются то, как поступают с пленными русскими и не только русскими солдатами. Это все хвастовство есть.
Они особо не... Я просто говорю к тому, что террор — это вот такая их фишка. Они как бы на это заточены. У них это получается, есть богатые традиции, они это с охотой там снимают, как бы все, чтобы
внушить. Богатые традиции пытаюсь у вас выудить, эти богатые традиции прошлого. Если вы говорите, что это их фишка, то это не только их фишка. Это фишка много кого. В том числе и
британцев. Ну, почему только прошлого? Это есть традиции настоящего. Я помню вот начало СВО. Там мы комментировали и показывали массу, так сказать, кадров того, что снимали, когда там по пленным, там, допустим, ноги простреливают. Там,
а я об этом только что сказал по поводу
обращения. Да, нет, я просто говорю, что это традиция такая. Вот понимаешь?
Традиция?
Я не зря упомянул слово традиция. Понимаешь? Потому что, ну, допустим, в русской армии это не принято. Я вообще не слышал, чтобы когда-либо в русской армии, например, таким делом занимались.
А
в любые времена.
Видео, которые некоторые скидывают, там, я не знаю, из русской, не русской армии, может быть, из ДРК Русич, да, такое было. Посмотрите, какие видео там бывают. Тоже очень, очень интересное бывает.
Ты знаешь, про ДРК Русич многие много говорят, но очень мало доказательств. Поэтому, а те доказательства, которые есть, у нас была передача по ДРК Русич, в частности, потому что мне задавали этот вопрос, во всяком случае я на него отвечал. Я там демонстрировал на фото, где там фейки идут. Но дело даже не в этом. Все равно речь не идет о массовой какой-то вот заготовке в разрезе целых подразделений.
Я хочу тебе напомнить, что... Тут я с вами соглашусь по поводу того, то, что изначально, когда вся эта штука начиналась, то украинские, так сказать, подразделения... Это все чуть ли не на официальном уровне, во всяком случае, никакого осуждения со стороны вышестоящих инстанций не было, а учитывая, что всякие высказывания Яроша, этого, как его, в 14-м году Турчинова и прочее, то есть, да и той же Тимошенко в свое время, в 4-м году, то есть мы можем сказать о неких абсолютно садистических и отсутствующих сочувствия элементов в украинской политической мысли, она имплементирована. Можно об этом говорить. То есть, как они обращаются с теми, кто считают, что нарушают их украинство, украинскую традицию, те, кто находится, как они считают, на своей земле и так далее и тому подобное. То есть, об этом мы можем сказать. Можем сказать то, что так как у нас все-таки один народ, генетически, можем сказать и о каких-то проявлениях, которые уже зафиксированы теми ЧВКшниками, которых там Пригожин вытаскивал, которые возвращались, тоже какие-то элементы неприятные, мягко скажем, есть. И поэтому говорить, что только с той стороны какая-то садистическая сторона есть. Я не хочу про нас, опять-таки, ничего говорить. Я просто об этом не хочу говорить, но отрицать, что мир делится на черное и белое, да, вот это утверждать, что тут там черное, а здесь только белое, ну, там, да, там больше черного, конечно.
Ну, я хочу сказать, что в любой войне, разве это жесткая вещь, в ней бывают эксцессы со всех сторон, либо подлинные, либо раздутые, но то, что применительно вот в Украине это является достаточно массовым явлением, это было так не только на этой войне, это было так и раньше. Вот я хочу это подчеркнуть. Что это не какой-то уникум, касающийся именно специальной военной операции. Это традиция, поэтому именно там немцы, допустим, когда во время Второй мировой войны прекрасно понимают, так сказать, чего могут и чего не могут, они же вот эту дивизию СС Галичина и вообще сформированные до этого части, они не пытались из них формировать какие-то боевые подразделения с тем, чтобы они на фронте как-то упорно сражались. То есть они на этот счет имели очень четкое представление. А вот карательные экспедиции, да. И практически там шла, так сказать, достаточно серьезная борьба внутри, допустим, немецкого командования, да, потому что немецкое командование, оно яростно отбрыкивалось от всех каких-то акций устрашения, там, террористических, там, ну, тому подобное, да, там, сжигать деревни, вот это вот все расстреливать мирных жителей, вот... Уже даже после военных допросов, в том числе и на Нюрнбергском трибунале, не раз говорилось о том, что вермахт от этого категорически отказывался, говорил, что это деморализующе действует на солдат, в общем, и так далее, всеми возможными путями. Поэтому для этого создавались какие-то специальные команды, типа команда Дирлевангера, которая была сформирована там специально из немецких уголовников, которая в частности занималась вот тоже этими карательными экспедициями. Но этот Дирлевангер, ну, я не скажу, что уникум, но один из немногих. А, так сказать, массово использовались действительно вот полицейские батальоны под командованием, правда, немецких офицеров, но, тем не менее, которые состояли вот в основном из украинцев. Были и другие национальности, не только они, но здесь, так сказать, вот эту вот национальную черту они использовали. И поэтому вполне естественно, что и в этой войне, так сказать, нынешние уже американские хозяева, понимая, так сказать, на что способны их подчиненные, они стараются использовать именно их сильную сторону, а не слабую. И в этой сильной стороне у них действительно есть козыри. И один из главных козырей это то, что здесь есть тотальное владение русским языком. Сколько там мову не внедряй, люди между собой все равно говорят по-русски. И это особенно видно за границей, кстати, куда, так сказать, украинская община в достаточно большом количестве эмигрировала. Да, собственно, и в России. Все-таки шутка ли, где-то 5 миллионов человек переехало в Россию для населения Украины. Я уж не знаю, много это или мало, в какой пропорции, но цифра такая примерно, около 5 миллионов. Как следствие, так сказать, и те, кто есть, и те, кто остался, они по-русски, так сказать, хорошо говорят, из них идеальный материал для всякого рода террористических, так сказать, действий. Потому что среди 5 миллионов, разумеется, там не все, как говорится, друзья и разделяют вот, идеи, так сказать, русского мира, скажем так. А есть какие-то, да, интегрированные агенты, ячейки, какие-то, какая-то агентура. Это совершенно естественно, им так и должно быть. И у нее нет трудностей в том, чтобы проникнуть в наше общество, интегрироваться в нем. Но по физиономии вообще никого не определишь, вот, потому что это тот же самый славянский тип лица, ты говоришь вот один народ, по сути, да, для Запада, во всяком случае, вот, что характерно, мне больше понятна западная точка зрения, Это действительно один народ. Они могут что-то говорить, что вы, да, там твоя нация. Сами про себя они понимают, что речь для них, что те, что другие, одним миром мазаны, это все, как говорится, русские. Просто они говорят там на каких-то разных диалектах или стараются внедрить свой диалект, но не более того. Поэтому они используют их сильную сторону. И, в общем-то, мы по практике видим, что вот количество различных террористических проявлений, оно действительно в России повышается. И, в общем-то, цель эта тоже понятна. Если нельзя победить на линии фронта, то надо победить тогда, вот стараясь раскачать, как говорится, ситуацию изнутри. Чтобы внутри там все горело, взрывалось, так сказать, там были какие-то постоянные теракты, убийства. В общем, короче говоря, чтобы люди почувствовали себя вот не в своей тарелке. Конечно, Россия большая, ее всю раскачать таким образом, это достаточно сложно, но других вариантов просто не остается. Вот. Нет какой-то, как говорил Остап Бендер, перспективной дебютной идеи. Поэтому отсюда и идет использование того, что есть в руках. А в руках есть, вот да, валюта и санкции, ну и, естественно, террор. Как говорится, национальная пригодность, ну, в данном случае, нацистская даже пригодность вот того материала, который попал в западные руки. Что ты хотел сказать, Вадим?
Нет, я хочу дослушать дальнейшую мысль, чтобы сказать.
Хорошо. Ну, с этой точки зрения, вот те недавние теракты, которые произошли, ну, я имею в виду именно Севастополь и Дербент с Махачкалой. Севастополь там понятно, потому что, ну да, ракета американская запущена с Украины. Здесь, кстати, тоже еще раз надо подчеркнуть, что эти ракеты, так или иначе, они запускаются американскими специалистами. То есть это совершенно ясно и отчетливо, потому что ракета стоит дорого, нацелить ее не так просто, внести полетное задание, получить это, так сказать, координацию этого полетного задания из действующих центров космической и авиационной разведки, тот же самый Global Hub, он ведь не зря там кружит на Черном море, он передает данные, он сканирует поверхность, как говорится, и передает в текущем режиме вот все эти данные о том, кто где и как находится. Это секретная информация, даже ультрасекретная, потому что не всем до конца понятно, чего он может и чего не может, в чем секретность. Не то, что он просто сканирует, да, какую-то поверхность, допустим, Крыма, а насколько точно он ее сканирует, насколько точно он способен определить, вот есть такая-то цель или нет, с каким, как говорится, приближением, что ему мешает, например, если для ее точного определения, и наоборот, что способствует. Это вот детали технические, которые в действительности, конечно, могут очень серьезно повлиять на работу вот этого системы наведения, поэтому их, конечно, держат в строжайшем секрете. И именно по этой причине те, кто обращается с этой секретной информацией, они, естественно, являются какими-то своими доверенными людьми, они просто обученными офицерами какими-то украинскими, которым говорят там, вот ты послушай в это ухо, а там нажми ту кнопку. Тут все гораздо, гораздо серьезнее. Поэтому это все делается, естественно, и натовскими офицерами, и американскими, в частности, офицерами. Ну, вот, и отсюда, как говорится, и согласование целей. Вот понимаете, надо тоже уяснить для себя такую деталь. Вот Атакамс, например, если мы говорим сегодня об Атакамс, ну, завтра это может быть F-16 или что угодно. Это не товар на полке, который заказчик, то есть в данном случае Зеленский там с компанией, приходит в супермаркет и выбирает. Не, вот заверните, пожалуйста, вот ту вот штуку с верхней полки, да, а то вы что-то мне ее не продаете. Так в мире торговли оружием не делается, особенно таким серьезным оружием. Там, когда ты что-то заказываешь, тебя сразу же в первую очередь спрашивают, на предмет чего интересуетесь? То есть, что вы с ним хотите делать? Вот, в зависимости от тех целей, которые вы себе ставите, и насколько они нам подходят, мы вам это оружие продадим или не продадим. Ну, точнее говоря, сейчас уже поставим просто. Вот, собственно, поэтому вся операция целиком в севастопольском виде, она просто согласована от начала до конца. И с самого начала так и задумывалось. То есть эти атаковцы поставили туда не просто как горкой, чтобы были, а больше бы во что-нибудь выстрелили. Поставляли под конкретные задачи. также нацеливали и также употребляли. Так что в этом смысле, конечно, это совместная деятельность. Что ты хотел сказать, Вадим?
Пока нет.
Ничего. Тогда я продолжу. Что касается вот всех этих дербентских, махачкалинских и, наверное, в будущем еще каких-то приключений. Вообще забавно то, что их описывая, так сказать, укросочувствующие все время стараются их свалить на ИГИЛ. Я уже неоднократно говорил, что ИГИЛ на сегодняшний день, мы его по традиции называем ИГИЛ, но реально его уже давно не существует. Он сформировался еще несколько лет назад, так называемое исламское государство, одну минуточку. И после, мы уже употребляем эту аббревиатуру просто потому, что она приедет. Так вот, после этого ассоциировать каждого как бы бородача, который стреляет в любом углу, именно с ИГИЛом, совершенно бессмысленно, потому что ИГИЛа как такового уже нет. Нет его политического руководства, нет каких-то обозначенных целей. Они были, я не хочу сказать, что их не было никогда, они были на уровне ИГИЛ, настоящего ИГИЛ. Это была идея создать исламское государство Ирака и Леванта. Вот это именно отсюда и аббревиатура ИГИЛ. Когда с Ираком и с Левантом уже все стало плохо, это назвали просто и исламским государством. Но, собственно, все равно была какая-то идея. А сейчас даже ее нет. Поэтому все это ассоциировать, конечно, с ИГИЛовскими актами, это очень тяжело. Реально то, что происходит, я полагаю, что эти акты, они, безусловно, кем-то спонсируются. Это не просто так люди вот взяли что-то, им взбрело в голову, они разбились на группы и начали, так сказать, там коллективно действовать, так сказать, расписав себе роли. Значит, за этим есть какая-то цель, и за этой целью есть соответствующее подкрепление, финансирование. Ну вот, а дальше, как говорит римское, как говорило римское право, в таком случае ищите, кому выгодно. Пожалуйста, Вадим, ты что-то хотел сказать?
Вы так здорово сначала как бы подводили, спрашивали, есть что сказать, и потом, когда вот есть что сказать, уже так по полной программе выдвинуть. Ну хорошо, да, по-первому. Считаете ли вы меня укросочувствующим?
Алло.
Да, я говорю, считаете ли вы меня укросочувствующим?
Почему?
Ну, вы сказали, что те, кто считает, что сделали все-таки ИГИЛ, я считаю так, что если люди сами признались в этом, значит,
я не говорю, что это говорят только укросочувствующие. Я говорю, что среди них эта точка зрения чрезвычайно популярна. Во всяком случае, они каждый раз выдвигают именно ее. Я вообще считаю, что все эти акты вот с бородачами, они в конечном счете, если уж так избрать в совокупности, направлены на то, чтобы каким-то образом доказать, что вот тот теракт в Крокус-Сити, который, кстати, произвел очень негативное впечатление не только в России, но и в мире, это действительно дело рук ИГИЛа. Вот такой сейчас ИГИЛ. Он теперь такой активный, что он начинает, вот он спал много лет, а вот сейчас что-то пробудился, именно в России, с какой целью фиг его знает, но вот он тут и Крокус поджег, он тут тебе и синагоги вот, так сказать, поджигает, он тебе и полицейских расстреливает, он тебе и православный храм то же самое, как говорится, запаливает. Вот, как говорится, это демонстрация того, что это ИГИЛ, так называемый ИГИЛ, как бы есть. Вот это, мне кажется, цель этих терактов. Ну, помимо того, чтобы посеять там панику и так далее. Хотя я, честно говоря, думаю, что вот именно в Кавказских республиках, которые прошли уже через войны чеченские, Буденовск и так далее, посеять панику, на мой взгляд, это крайне сложно.
Хорошо.
По-честному.
Вот смотрите, да. Вот, помните ситуацию, когда в самолете искали евреев, когда за
собственно. Да, это было, кстати, тоже в Махачкале, по-моему, да, или в Дербенте,
да, где-то там. Да, да, Махачкалинский аэропорт. Вот это как? Понятное дело, что это не члены запрещенных организаций, да? Но это определенные настроения, это определенное поведение людей, которое оно возникло не на голом месте, да. То есть почему-то вот такое количество людей вышло, вступило в стачку с полицейскими. Их что, украинцы? Да, там есть как бы связь того, что один из каналов, кажется, там «Утр Дагестана», да, запрещенный или не запрещенный, ну, в общем, какое-то там название канала было, которое, ну, способствовало разжиганию определенных настроений. Это было такое, да. Но вопрос, почему люди на это повелись? И почему в таком количестве и так активно на это повелись? Меня интересует психология тех, кто это делал. Почему это был там член «Справедливой России», почему двое сыновей мэра там, одного из дагестанских городов это было и были убиты. Почему они сделали это именно в таком стиле, да? То есть почему вот сначала православного священника, потом синагогу, потом их там убили. Почему именно в такой какой-то последовательности это было совершено? Почему это не было сделано так профессионально, и вот их с ними легко покончили? Может быть, это все-таки, я не знаю, есть ли здесь участие Украины, Британии, Англии, я не знаю, Китая, я не знаю, есть ли здесь какие-то вообще взаимоотношения с ними, но меня интересует, почему двое сыновей, там кто-то из членов «Справедливой России», вот сидели-сидели в России и вот так делают. Мне интересно, почему на... вот имеет ли отношение мусульманка чеченка, которая в Финляндии говорила о том, что всех русских надо, что со всеми русскими делать, со всеми нами, знаменитое это видео, она имеет отношение к Украине? Да, скорее всего, она сочувствует украинцам, но не потому, что они украинцы, а потому, что они против нас воюют. Mm-hmm. Я в этом уверен, как и те люди, которые совершали теракт как в Крокусе, так и там. Они, скорее всего, сочувствуют украинцам. И опять-таки, только потому, что они против нас, а не потому, что они украинцы. Они могут использовать Украину, и Украина может использовать их. Но стоит ли за этим только Украина? Или за этим стоит какая-то внутренняя психическая и моральная подоплека у этих людей? Почему именно эти люди вот так вот решили совершать такие теракты в такой последовательности, являясь родственниками, знакомыми и так далее? Потому что, когда мы видим теракт с Дарьей Дугиной, мы видим достаточно профессионально, что было сделано. То есть человек сумел избежать наказания, та женщина, которую обвиняют, она смогла сделать и быстро уйти. Украинка-то. Как с мальчиком в Крыму, то есть это тоже вот было так сделано, было вот кто там это сделал. Я не, то есть, но украинцы радовались этому. То есть они записывали видео и так далее. То есть это было, то есть причастность Украины была к этому очевидна. И, собственно говоря, сам офис Зеленского, там террориста, экстремиста, не до президента, просроченного президента, это не отрицал. То есть в каких-то случаях это мы действительно видим четкую связь. А в других случаях мы видим косвенную связь. То есть как через телеграм-каналы, так через какие-то вот людей в Таджикистане или в Турции, да, какая-то связь была. Но почему именно эти люди это делают? Может быть, они просто пользуются ситуацией, что Россия сейчас слабая? Или им кажется, что она слабая, и они это делают?
Ну, я не думаю, что Россия сейчас слабая, потому что в результате вот этого боевого крещения она, наоборот, набирает силы. Это совершенно очевидно. В мирное время так набрать невозможно. Но что касается вот взаимных интересов, скажем, со стороны Украины, каких-то исламских или мусульманских, точнее говоря, экстремистских организаций и тому подобное, как бы их взаимопроникновение и взаимодополнение, я тут с тобой на самом деле совершенно согласен, потому что вот когда я говорю, что террор – это их фишка, да, в данном случае, ну, бандеровская фишка, если угодно, да, это не, она состоит не в том, что просто они все время им занимаются, то, что у них это получалось. А получалось за счет чего? За счет вот этой агентурной сети, спящей агентуры, умения находить себе сочувствующих, даже там, где их, казалось бы, быть не могло. Это все определенный опыт. Знаешь, это так же, как опыт агентурной работы. Это не просто прочитать какое-то наставление, как быть тайным агентом. А это уметь их, этих тайных агентов, как бы вербовать, уметь их внедрять, уметь их, как говорится, оставлять в состоянии покоя до нужного момента и нужным образом использовать, чтобы их не засветить, не дискредитировать. Это все опыт. Это большой опыт, который дается, честно говоря, десятилетиями. И то, что эта традиция бандеровская вот не была раздавлена, там, допустим, в Советском Союзе за счет, там, когда Хрущев там, вступил в свою должность, так решил закрыть эту компанию. Вот. Это, в частности, дает свои ходы сейчас. То есть она прожила, как говорится, вот в спящем состоянии достаточно долгое время, и нажитый опыт за это бандеровское время, он не пропал даром. Он сейчас используется, в том числе, используется возможности текущего момента. Но вот не было в бандеровскую эпоху вот этих вот мусульманских движений. То есть мусульманство все это экстремистское, не экстремистское, оно там завязло где-то в своих делах там на Среднем Востоке. Да? А сейчас эта возможность появилась. Но они ее используют именно потому, что есть действительно профессиональный опыт, профессиональные навыки, традиции, если угодно. Так же, как у англичан, допустим, вот у англичан есть традиция, допустим, подводных диверсий. Большая традиция. Не только у англичан, кстати, у итальянцев тоже она есть. Но сейчас это как бы в значительно меньшей степени так сказать, практикуется и используется. Когда-то она была очень сильной. Они практически с англичанами были в этом случае на разных. Ну, к примеру, во время Второй мировой войны. Поэтому, когда я говорю, что северные потоки, допустим, вот с моей точки зрения, взрывали англичане. Почему? Потому что у них, во-первых, богатая традиция. Да, они знают, как это делать. Они неоднократно проводили такого рода операции, очень рискованные, сложные, и, так сказать, там, ну, буквально каждый раз проявляя чудеса изобретательности, вспомнить хотя бы вот потопление Тирпицы, вот, этого линкора германского, который там, к которому несколько раз подступались, его в итоге потопили бомбардировкой, но было неоднократные подводные, так сказать, атаки, причем каждый раз используя каких-то технических новшеств. Вот вспоминая те же самые северные потоки, среди прочего, я скажу, например, что это не такая простая история, чтобы подорвать, например, трубопровод. Я хочу заметить, что вот такая параллель, да, когда затонула подводная лодка «Курск», ну, ее торпедировали там, да, она затонула, она легла на грунт на глубине где-то порядка 100 метров. Баренцево море, оно-то не очень глубокое на самом деле. Была даже такая идея тогда, я помню, в 2000 году, это зацепить эту подводную лодку за хвост, поскольку она длиной где-то метров 150, и поднять ее не всю, а поднять только как бы хвостовую часть, для того, чтобы, так сказать, через этот последний отсек, там его можно было открыть уже над водой и, как говорится, вывести. Ее не реализовали, эту идею, но я просто относительно глубины залегания. Так вот, на самом деле, добраться до этой подводной лодки смогли только при помощи специального судна, которое подогнали американцы, да и то подогнали его потому, что оно принадлежало как раз республиканской ветви, а тогда были выборы, ну, республиканскому кандидату в вице-президенты, а тогда были как раз период президентских выборов, и как бы демократы с республиканцами, идя нос в нос, соревновались, кто, как говорится, за то, чтобы обличить причину гибели подводной лодки «Курск» или ее замолчать. Вот. Республиканцам это было в то время на руку, поэтому они его подогнали, и только при помощи этого судна до него, ну точнее говоря, спускаемых аппаратов, до него смогли добраться. До лодки, которая лежит всего на глубине 100 метров. А он теперь вот вкручивает про то, что это какие-то украинские ныряльщики, шестиместные яхты там, так сказать, нырнули с берега и заминировали весь Северный поток. Это нереально просто. Для этого нужен опыт. Не только техника какая-то, но умение, традиция, как этим пользоваться. Вот с террором та же самая история. Понимаете? Это не просто, так сказать, раздать какие-то террористические задания, а это и весь капитальные навыки, традиции в этом деле. И действительно, в Украине, на Украине, в этом смысле такие традиции есть. И поэтому то, что ЮЦАПОТ использует, это совершенно естественно. Это сильная сторона, если угодно, бандеровского движения. Но вот они ее используют в эту сильную сторону. Поэтому она, проявления эти будут самыми разнообразными. Они могут происходить через каких-то исламистов. Все. Причем заметьте, что вот эти акции террористические, они заведомо демонстративные и бессмысленные. Вот за все те, ну, можно уже сейчас сказать, десятилетия, да, когда действительно существовал реальный ИГИЛ, и когда существовали там последовательные исламские государства, мало того, что они свои теракты совершали с какими-то политическими целями, как правило, там целями возмездия, когда это было в Западной Европе. Но они, например, никогда не взрывали, не поджигали там церкви, синагоги там, и тому подобное. Ну, не было такого практики ИГИЛа. просто так, чтобы прийти вот и целенаправленно совершить теракт, да, после, против синагоги или против православного храма. Ну, их, хотя и тех, и других в мире полно. Ну, не говоря уж про католические. А сейчас вот это действие совершается. Смысл его какой? С точки зрения хотя бы там любой ветви, так сказать, арабского терроризма там, или мусульманского. Нет смысла как такового. Но исполнено ведь. Исполнено как бы профессионально, да, там, с распределением роей, с координацией. С тем, чтобы одна прорисовала в Дербенте, другая в Махачкале. Практически в одно и то же время, там полчаса разницы. Значит, это все работа, которая идет какая-то за экраном, как говорится, да? И эта работа явно не этих просто пяти человек, которые, по сути дела, самоубийцы. Потому что они, в общем, идя на дело, отчетливо понимали, что да, они все будут уничтожены. Просто надо прихватить с собой как можно больше там тех, кто вот обозначен как их цель. Ну, поэтому это весь вопрос только в том, кому это выгодно. Вот то, чтобы это хоть каким-то концом было выгодно какому-то исламскому государству, какой-то ячейке сопротивления там, я не знаю, в Таджикистане или там где-нибудь еще, вот, можно много нафантазировать. У нее совершенно нет этой выгоды. Ну просто от слова совсем.
Понимаете, вот выгоду из события может извлечь любой человек, если он достаточно опытный, достаточно хитрый, достаточно расчетливый. То есть выгоду опытный интриган может на самом деле выгоду из любого события. Но я понимаю, что вы с чем вы здесь сравниваете.
Хорошо, какой-то человек дошел. Вот подумай, человек какой-то дошел до экстремального состояния. Ну, в силу, я не знаю, чего там, поругался с родней. Да? Например, ну хорошо, он вышел, допустим, на улицы Дербента, если ему там чем-то Дербент не понравился, и начал палить во все стороны.
Нет, но мы мы здесь выяснили, что наоборот действовала родня. Мы наоборот здесь выяснили, что действовала родня.
Но при этом совершать скоординированную акцию одновременно в Дербенте и в Махачкале, запасаясь оружием, найти единомышленников до этого, и это не факт, что эти пятеро, это были только убитые, это был единственный, кто там действовал. Это явно более серьезная организация.
Я не говорил, что действуют одиночки. Явно, что вы сказали, явно координаторы?
Я говорю, явно это координация. Координация – это значит организация. Организация – это значит финансирование. А финансирование – это значит, что это кому-то надо.
Понимаете, вот когда большевики брали власть, у них, конечно, было финансирование, но у них была идея. Они сражались, как и эсеры, за определенную идею. Как и народовольцы сражались. Я абсолютно не сравниваю ни разу. Но я просто говорю, что есть группа людей со своей идеей, которым это выгодно, которые... Есть просто группы бандитов, которые хотят отомстить за что-то. Вот они считают, что они чем-то были оскорблены, обижены, они хотят отомстить.
Ну да. Ну, надо еще добавить, что эти люди, как раз те, которые представлены, они бандитами, собственно-то, и не были. Ну хорошо, Вадим, давай, мы уже говорили достаточно на эту тему, давай к вопросам перейдем, а то наши слушатели будут на нас обижаться. Так, вот вопрос. Можете также прокомментировать захват заложников в СИЗО в Ростове на прошлой неделе? Что думаешь, Вадим?
Я думаю, что это просто очень плохая организация данного конкретного учреждения, потому что как давно уже есть практика, что многие исламские радикалы, которые попадают в места неотдаленные, их там очень сильно прессуют до такой степени, что они как бы, ну, во всяком случае, на словах отказываются. Может, у них это остается внутри, но там, что называется, прессуха очень сильная. Здесь же у людей есть и мобильники, все они это снимают, выходят там, совершенно спокойно захватывают заложники двух, по-моему, человек. То есть это вопрос очень какой-то расхлябанного, это вопрос халатности на данном конкретном учреждении, что такое вообще произошло. Какой-то невнимательности, безалаберности в данной ситуации. Поэтому я и говорю, что у меня такое впечатление, что все, что происходит вообще в принципе в мире, конечно, имеет какую-то определенную цель, определенную системность, да, но она больше основана на хаотичности и на каких-то старых, там, военных, довоенных предрассудков, может быть, и 19 века, еще откуда. То есть вот кто-то что-то там накопил, какую-то злобу, потом это все поднимается в 20 веке, вот после перестроечную эпоху. И сейчас мы просто сталкиваемся с проблемами наших, даже не то что дедов, наших там прапрадедов, которые накопились, и сейчас все это одновременно выплескивается в эпоху глобализации, в эпоху вот такого постмодерна. Ну вот у меня такое впечатление складывается.
Так, далее, могут ли, опять Ерносимович опять спрашивает, могут ведь и американцы воинский контингент послать, человек 300 тысяч, скажем, или это уже повышает риск ядерными ударами? Понимаете, в чем дело? Я не знаю, сколько вообще всего человек в армии Соединенных Штатов, вот меня интересовался просто этим. Но я думаю, что 1300 человек, если вот о которых вы говорите, во-первых, это ну, явно не число пехотных дивизий, вот, а это, и во-вторых, это все-таки ну, будет минимум полармии. Во всяком случае, ни в Иране, ни в Ираке, то есть ни в Ираке, ни в Афганистане они такими силами не высаживают. Поэтому вот так вот предположить, что они вот эту всю ораву, как говорится, протянут через цепочку только для того, чтобы в Украине занять линию фронта какую-то параллельно, ну, американцы на это не пойдут. Во всяком случае, сейчас они об этом говорят открыто при Байдене, ну и при Трампе очевидно, что эта позиция не изменится. Так что это логистически очень дорого, это все посылать. И потом нет такого количества как бы линейных частей, то, что называется, которые будут воевать в поле. И вообще об этом речи не идет, потому что ну, американцы себе второй Вьетнам устраивать не хотят. Поэтому это... Я даже сомневаюсь, что у них есть вообще такая возможность. Замечу, кстати, что вот на тот период, когда была Вьетнамская война, еще существовала призывная армия в Соединенных Штатах. Ну, в общем, это было где-то на грани, вот я даже точно не скажу, где-то она, так сказать, закончилась или, ну, не знаю, не до, по-моему, все-таки после Вьетнамской войны она закончилась, призывная армия. А сейчас просто даже такого контингента нет. Да, для того, чтобы это собирать. Призывная армия, я уже говорил, не просто так собрался и, так сказать, объявил. Вот тоже спрашивает, Польша тоже может начать мобилизацию населения, собрать миллион поляков, их обучить хорошо и может выдвинуть на Украину. То есть, кого-то, как, то есть, когда украинцы будут кончаться, НАТО может уже руками поляков воевать. Что думаешь, Вадим?
Вы, кстати, про поводу захвата в СИЗО на вопрос не ответили. Ну, по поводу... Слушайте, мне кажется, поляки, они настолько сильно любят себя, что они за Украину вот, впрягаться даже против России не будут. Вот она, эта западная часть, им вообще нафиг не сдалась в принципе. То есть поляки могут настроить других, говорят, ну, давайте там немцы, французы, там бельгийцы, эти шведы, вы шведы у себя призывную армию теперь восстановили, вот, давайте. А мы придем, но, знаете, мы так как самые крутые, мы придем под конец и вас спасем.
Mm-hmm. Ну, я тоже так думаю, что, во-первых, вряд ли они на это пойдут, потому что это не самая популярная мера будет, это точно. Во-вторых, все-таки это отвоевывать чего-то на Украине, на самом деле Польшу даже как государство это что-то не сильно привлекает. Хотя у нас тут всячески говорят о том, что вот они готовы там Западную Украину как бы занять там при разделе Украины. Я думаю, что вряд ли вот Польша с точки зрения здравого смысла, да, это вообще имеет смысл туда соваться и чего-то присоединять к себе. Ну, потому что это будет такой клубок проблем, который потом Польша, в общем, пожалеет, как о даре донайцев, да, будет из донайцев дары приносящих. И в-третьих, это все равно создание армии, которая должна призываться, потому что миллион человек в профессиональную армию не наберешь. Это слишком дорого. Да и обучать их надо долго. Не говоря уже о том, что все-таки люди в профессиональную армию приходят сами, их туда не мобилизуют. И поэтому здесь вот это вот набрать миллион человек крайне сложно. Ну, максимум, что это можно сделать в случае какого-то крайнего обострения, там, я не знаю, в какой ситуации, создать что-то вроде фолькштурма, который будет там свое местное, так сказать, место оборонять. Для этого Россия должна на Польшу напасть. И сколько бы там ни говорили, остается без ответа главный вопрос. А нафига Польша нужна России? Вот когда, честно говоря, вот это вот все отделялось, так сказать, вот не думали, конечно, что это будет частью Западного блока, во всяком случае в Кремле не думали, но про себя, конечно, решали, что какая-то гора с плеч свалилась. Поэтому я и думаю, что на Польшу вообще кто-то собирается нападать просто по причине того, что это никому не надо. Ну, во всяком случае, из России. Так, вот еще пишут нам один не один. Сейчас происходит рождение нации украинцев, европейская практика через войну к единому народу. И пусть создатель украинцев взять миллионники не можем, Бададия за сельпо с покерфейсом гаранта. Вы знаете что, что касается вот этих, кто именно там создал украинцев, на самом деле столько президентов. И Ленин создал украинцев, потому что выделил Украину из России как таковую. Еще Каганович там приложил свои усилия, когда ввел кампанию по украинизации. И Хрущев к этому добавил свое, когда, так сказать, очертил границы, прирезал к Украине там самые разные куски. В общем, я думаю, что тут крайним Путина делать, это как бы неуместно. Все, значительная часть работы была сделана до него. На него, может, какая-то часть тоже выпадает, исходя из того, что вы говорите, но очень небольшая, честно говоря. Вот. Ну и что касается бадания взять миллионники. Брать миллионники штурмом, ну, не знаю, имеет это смысл или нет. Во времена Второй мировой войны, товарищ Гитлер, когда он не отступал, а наступал, он предпочитал города не брать. А все-таки их как бы замыкать в кольцо окружения, так, чтобы дальше там уже все процессы шли естественным путем. Вот. Собственно, именно так вот он и захватил основные столицы. Я имею в виду Киев, Минск, Смоленск. Это вот сражения были, но они были под городами, а не в городах. Как это будет сейчас, ну вот поглядим. Так. Вот еще очень разумное замечание Монислава Огрызова. Пляж не может убежать. Так что полетное задание определяется координатами. Логично. Вообще в этом смысле пляж это очень удобная цель, потому что он действительно убежать не может. Вот. Это уж там военная техника куда-то перемещается, люди перемещаются, а пляж он точно останется на месте. А если еще тепло и в определенный сезон, то тут ну, 100% успех. Так. Ну тут дальше тоже вот мнение. Мнение Зерам Майбрайт. Так, я вот все ищу какой-то вопрос. Ну, опять не расследование, а мнение. Посмотрел расследование по кадыровский клан с гаремами совершеннолетними о том, как Путлер дал 5 лямов и новороссийск на крышевание кадыровскому клану. Что вы ожидаете от такой власти? Вы знаете... На самом деле, осторожнее относитесь к информации, которая сейчас появляется. Я вот то, что могу вам советовать. Потому что мы, к сожалению, живем в мире фейков. Я вот с большим удовольствием читаю наш телеграм-канал, там, где идет обсуждение передач. На самом деле, там идет не столько обсуждение, сколько вот наши определенные любители такой укрозависимости, они выкладывают как бы сливки того, чего они успели снять с украинских сайтов или проукраинских, и поэтому как бы избавляют от необходимости вот там где-то чего-то искать. Но по количеству разного рода фейковой информации, которую я просто вижу, ну, на нее реагировать на всю уже как бы бессмысленно. Я вижу, что это вот как бы градус зашкаливает. Поэтому просто осторожнее относитесь вот к этому. Каждый раз, кто там взял 5 миллионов на крышевание там несовершенной девочки в Кремле, в Кадыровском гареме, там и там, и сям. Ну, проверять это надо, такие вещи. Я не смотрел это расследование, вот, и, честно говоря, меня не особо тянет, но просто хочу сказать, что информации фейковой очень много. Вот, поимейте это просто в виду. И все, что вы видите, надо как-то проверять на фейковость, то есть это правда или нет. Они бывают с обеих сторон. Хочешь что-то добавить, Вадим?
Так, да, по поводу захвата СИЗО. Вот я, например, сказал мнение, а вы нет.
А, да, вот мне тут и Ирина пишет, я не услышал вашего, то есть моего мнения по поводу происшедшего в СИЗО. Ну, я, во-первых, согласен с тобой, что это, так сказать, такая вот ну, расхлябанной, что ли, в самом СИЗО, которое существовало, и очевидно, что она способствовала вот этому всему, из него попытались раздуть очередной теракт ИГИЛ. Вот из-за чего это стало событием, да? Что когда это только что появилось, вот первая реакция на него вот среди всяких там, ну вот я их называю укрозависимыми, ну как угодно, можете подобрать другое слово. Да вот, ну вот опять, теперь террористы ИГИЛ захватили ростовское СИЗО. Вот начало, первые подсообщения были именно такими. Понимаешь? Потом выяснилось, что и не захватили, и не все СИЗО, и на самом деле их там 6 человек, да чуть ли не там не с топориком они кого-то взяли заложники, что их там всех постреляли. Потом выяснилось, что не всех, кто-то выжил. Но, в общем, короче говоря, вот той сенсации, которая изначально подавалась, не было. И поэтому просто этому делу, ну, как бы был приподнят его уровень выше явно того, что он заслуживает. Если бы там захватили все СИЗО, да там восстание зэков, да там этих зэков несколько сотен, ну, как примерно происходит в латиноамериканских тюрьмах. Вот мы же периодически видим там в Бразилии, что зэки там захватили, там условия содержания их возмутили, они там захватили всю тюрьму, всю охрану, какая есть, там взяли в заложники, ну, сами там сидят на крыше, жгут матрасы, в общем, веселье, карнавал. Вот здесь такого не получилось, и поэтому, хотя это так, как бы изначально там зазвонили в самый большой колокольчик, вот, наконец-то, сейчас, в итоге он сдулся в пшик. Вот у меня такое мнение по поводу терактов СИЗО. Ты хочешь что-то добавить, возразить, Вадим?
А, да нет, просто я даже не знаю. Но мне кажется, что расхлябанность – это самая главная причина, которая есть. Я думаю, основная это претензия России, там говорят, что Россия не Америка, что Россия не Германия, да, в этом плане, что когда там исправить какие-то проблемы Советского Союза или России, что вот четко следовать закону, четко вот быть пунктуальным и так далее, чисто, аккуратно ангары строить, ну я не знаю, ну вот какие-то такие мелочи, из-за которых можно придираться. А, собственно говоря, вся наша жизнь и состоит из мелочей, то есть можно огромные планы какие-то строить, а сталкиваться с проблемой в реализации, с какой-то такой безответственностью на местах.
Хорошо, Вадим, давай, у нас уже заканчивается время. Вот для моей брать справедливую пишку, расслабленности есть фамилии, имя, отчество. Они не могут сидеть в одной камере. Они не сидели, кстати, в одной камере. Они сидели в разных камерах. И характерно, что сокамерники вместо ними не воспользовались как бы этой возможностью побега. В общем, все остальные просто сидели и смотрели, ну, сейчас нам теперь будет еще фиговее, что реально и произошло. Ну, хорошо, спасибо вам еще раз большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Все хорошего вам, до свидания.